говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем послушать в начале этого часа чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 27-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная, 9-я передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук, преподавателя Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей». Сегодня речь пойдет о поучениях святителя Серапиона Владимирского.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 19, стихи 12-28. 95-е зачало. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Эта притча о нашей жизни и смерти, и о втором пришествии Христовом. Когда Христос вознесся на небо, Он был подобен этому человеку, отправившемуся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. Отправляясь в путь, Он позаботился о том, чтобы снабдить свою церковь всем необходимым во время своего отсутствия. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. Мы знаем, что мина — это денежная единица того времени, как и талант, про который мы слышим в параллельной притче Евангелия от Матфея. Ни один человек не лишен своей мины, своего таланта. Господь никого не забывает, от каждого желая получить отдачу по его силам. Он хочет, чтобы мы не пребывали в праздности, а умножали его дарование. Далее мы слышим о гражданах страны, ненавидевших этого господина высокого рода и продолжавших враждовать против него даже после его ухода. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами», — сказали они. Это исполнилось в неверности богоизбранного народа после вознесения Господня. Иудеи в большинстве своем не захотели склонить свою вею под иго Христова. Это относится ко всем неверующим во Христа. Они не возражают, чтобы Христос спас их, но не хотят, чтобы Он был их царем. Участь этих людей — вечные муки и смерть. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. И вот мы видим из притчи, что один из рабов оказался ленивым и лукавым. Он возвращает своему господину одну мину, которая была ему дана и которую он хранил, завернув в платок. Кажется, он как будто ничего плохого не сделал, но Господь выносит ему строгий приговор. «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Дар и ответственность нераздельны. Неверный раб думал только о себе и о своей безопасности. Он ничем не рисковал и ничего не достиг. Его не интересовало дело Господа, он не думал о спасении своей души, а только о спасении своей шкуры. Тот, кто боится подвергнуть опасности свою жизнь, не будет рисковать ради Господа. И суд над ним совершается согласно его выбору. То, что было дано ему, отнимается от него. Ибо кто спасет свою жизнь, тот погубит ее, говорит Господь. Внешняя тьма, в которую извержен раб лукавый и ленивый, образ окончательного отделения от Господа, от света его божественного добра. Эта притча говорит о том, как велика наша ответственность пред Богом и другими людьми. И страшен суд над нашей, не имеющей извинения, безответственностью. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» — спрашивает Господь. Все определяется не внешними результатами, а мерой верности Господу, отдачей своей жизни другим людям. Сколь многие из нас и в храм Божий ходят, и все соблюдают, но как-то осторожно, с оглядкой, будто боятся слишком много сделать для Бога. Они вполне благочестивые христиане, но им страшно, как бы вдруг Господь не потребовал от них все, что у них есть, их самих, в то время как Господь говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». Жизнь, отданная другим, — это и есть обретение всего, что хочет нам дать Господь. Есть в духовной жизни непреложный закон. Чем больше мы отдаем другим людям, тем больше приобретаем сами. Это закон горения, свечи, пламенеющего сердца, когда оно может, отдавая себя другим, рождать бесчисленное количество вновь горящих свечей, посвященных Богу. Нет такого человека, который не мог бы по дару Христа этому научиться. Каждый из нас, получивший свое дарование от Господа, призывается к служению другим людям, ибо через эту отдачу себя он приобщается любви Христовой, тому богатству, которое у него есть. А лукавый и ленивый раб думал только о себе. Не было у него благодарности Богу, и это лишило его Царства Небесного. Если я, подобно лукавому и ленивому рабу, буду по видимости соблюдать все положенное по закону, думая только о том, как бы избежать наказания, опасаясь всякого риска, как узнаю я а непостижимое никаким умом, отдающее себя до конца любви Христовой. Как на страшном суде не окажусь вне милосердия Божия. Тайна жизни заключается в любви, в том, чтобы быть благодарным Богу за все Его дары, быть способным принести их Ему без остатка и узнать, что радость нашего Господа, которую Он приобрел дорогою ценою, нам принадлежит. И для того дается нам жизнь, чтобы мы могли войти в эту радость и быть сонаследниками Господа нашего вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Чти и разумей» – сокровище древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы завершаем сейчас цикл рассмотрения такого жанра древнерусской словесности, как слово, поучение, проповедь. И завершить это я хотел бы чтением нескольких небольших сохранившихся проповедей святого Серапиона Владимирского.
Это какой век?
Это 13 век.
Ну, то есть, просто записанных за ним чадами.
Да, учениками. Они записаны, то есть, это считается, что устный жанр, что делает их еще более живыми и интересными. Мы потом вернемся еще в несколько более ранние времена. Мы будем говорить о слове о полку Игореве. Я не стал брать слово о законе благодати митрополита Илариона, потому что оно очень сложное по составу библейских аллюзий, и о нем вот так вот устно говорить трудно. То есть говорить-то можно, а вот читать его и истолковывать, тут практически на каждой фразе пришлось бы останавливаться, поэтому его мы минуем. Поучение Владимира Мономаха я не стал брать, потому что оно во многом пересекается с тем, что мы читали из сборника святого Феодосия Печерского. А вот проповеди напрямую мы еще не касались. Здесь нужно сказать вкратце о характере древнерусской проповеди и о самом святом, очень мало сейчас известным, слова которого мы будем слушать. Древнерусская проповедь, конечно, здесь нужно учитывать, что до нас дошли лучшие образцы, и, может быть, она не вся была такой. Но, как представляется, это был определенный образ, которому не просто старались соответствовать, а он, можно сказать, передавался по традиции. Он существовал в жизни церкви. И, конечно, когда слышишь вот через чтение, через тексты эти проповеди древние, то, несмотря на то, что они зачастую говорят о довольно грозных вещах, хочется услышать их снова. Потому что именно такую проповедь хочется слышать. А именно в ней ты узнаешь голос пастыря, о котором говорит Христос в Евангелии. Я думаю, что слушатели поймут, что я имею в виду, когда услышат сами вот эти тексты. Сразу вспоминается чтение апостольское на празднике святителям «Таков нам подобаш архиерей». Так что же это за проповедь? Это ни в коем случае не некое парадное произнесение общепризнанных истин, которые как бы просто проговариваются, потому что они должны проговариваться, и не имеют отношения ни к кому конкретно, ни к кому лично, а представляют собой некоторое свидетельство о квалификации проповедника. Зачастую, может быть, кто-то из нас понимает проповедь именно так. А здесь же мы имеем проповедь как слово, которое идет от сердца к сердцу, от сердца пастыря к сердцу его посомых, к сердцу народа, который собрался в церкви и слышит его. И о чем это слово? Вот как вы думаете, если одним словом самое главное, самый центр, самый нерв обозначить?
О спасении души. О чем еще?
Не точно. О покаянии.
А, ну так а без него какое же спасение? Ну да.
Вот, казалось бы, какое спасение без покаяния, но часто мы говорим о спасении, не говоря о покаянии. И совсем другой смысл тогда получается.
Какая милости Божией, не говоря...
Да, потому что тогда получается Божьем. Смысл такой, что спите прочь и почивайте.
Господь все равно милостив и нас простит. Вот,
ну, да, подразумевается так. Или вообще мы настолько хороши, что нас и прощать уже не за что, а только прославлять осталось.
Неужели тогда было в народе такое? Мне кажется, тогда народ был гораздо трезвее.
Так вот в том-то и дело, что хоть эти проповедники древнерусские и обличают народ так, что кажется, что печати ставить негде на людях, но люди-то с благодарностью принимали эти обличения и записывали их, запоминали и почитали потом тех проповедников, которые их обличали. И поэтому до нас и дошли эти слова. То есть, что имела Древняя Русь, и что очень мало, как мне кажется, присутствует в нашей повестке дня, это покаянный настрой, который абсолютно был неотделим и от успехов, и от неудач в ту долгую, сложную, многогранную эпоху, о которой мы говорим. Ведь когда мы говорим Древняя Русь, мы имеем в виду большую часть, пока еще, большую часть нашей истории. Это тоже нельзя забывать, потому что это фундамент. Вот. И здесь я думаю, что много чему есть учиться и много к чему есть присматриваться. Потому что Русь пережила тяжелейшие кризисы, такие, какие пока еще не выпадали на нашу долю, на долю современных поколений.
И побеждала, поскольку надеялась на Бога.
И побеждала, да,
а
и
мы,
несла...
я вижу, сейчас по общему настрою общества и средств массовой информации, мы надеемся на себя, на силу оружия, на все что угодно. Ну и на Бога тоже.
Да, мы надеемся, безусловно, присутствует и надежда на Бога, и апелляция к Нему. Но зачастую здесь происходит такая же путаница, как в сказке о золотой рыбке. То есть кто кому должен служить? Помните, там кончается тем, что старуха говорит, чтобы рыбка была у нее на побегушках. А если мы считаем, что мы служим Богу, то как бы с некой такой гордостью, вот мы, как избранное воинство у него, стоим на службе. Немножко такой мусульманский дух даже чувствуется в этом вот отношении, восприятии. Потому что нет здесь вот этого стержня специфически христианского, который пронизывает любой становой хребет христианство и дает ему на самом деле крепость. Это покаяние. Я думаю, что во многом советская власть перевоспитала, конечно, нас в этом плане.
Да уж ее нет давно, Илья Сергеевич. Уж поколение выросло, не знавшее.
Ленин умер, но дело-то его живет. Вот в таком триумфализме и чувстве собственной правоты, которое первоначально понималось как классовое, а потом стало каким-то таким гибридным, смешанным. Но все так же мелким, то есть не приобрело оно глубины, которую знала древность. А когда правота покупается дорогой ценой, и правота, как говорит апостол Павел, не свое оправдание, а Божие. Не со своей правотой обрестись у Бога. Но отчасти, конечно, и синодальный период, о котором много можно сказать хорошего, и сейчас его часто защищают, реабилитируют. Но сравните проповеди синодального периода, кроме, конечно, избранных святителей, вот, сравните их с проповедями Древней Руси, и вы увидите, что редко они достигают и той глубины личного обращения, которую мы уже отмечали. Может быть, даже просто потому, что общество усложнилось, ступени выросли вот эти иерархические, имперские, которые на церковь-то переносились во многом, как известно, уже в силу табеля о рангах, а не в силу ее собственной иерархии, ее собственного иерархического устройства. И как-то так вот на «ты» уже обращаться стало непривычно. И юродивые перестали обличать царей. Ведь какого бы юродивого подпустили бы к какому царю, начиная с Петра Великого? Мы говорили об этом в Третьем Риме.
И он сейчас повторяется, и я снова слышу вот благодарность, кстати,
да,
вам
спасибо.
За него. Есть много слушателей, которые слышат это впервые.
И вместе с тем редкость слышится вот в этих проповедях дерзновение, которым церковь должна обладать по отношению к своим мирянам, прихожанам, будь то даже цари, князья. Про какого-то грузинского проповедника, кажется, из XIX века, то есть тоже времен Российской империи, мне где-то пришлось читать, что он гроб с крупным местным феодалом, князем, имевшим, естественно, и положение в империи, отогнал от дверей церкви, потому что тот не ходил в церковь при жизни и нарушал заповеди. Он сказал, что и христианского погребения тебе не будет, уносите его отсюда. Но это случай настолько единичный, что даже он, как говорится, исключение может подтверждать правила в некоторых случаях. Только, наверное, самый уважаемый, самый уже получивший высокое значение иерархи, вот они могли иметь такой вес, чтобы где-то, ну, на что-то позволить себе критический взгляд, как мы это видим в некоторых проповедях святителя Филарета Московского, например. А так в основном все были вышкалены, приучены. Мы помним историю со святителем Арсением Мациевичем при Екатерине II. То есть вот эта искренность, она, наверное, обоюдна. Она идет от церкви, от церковной иерархии, и она идет от мирян. Если миряне становятся столь жестоковыйными, что не принимают таких пастырей, то и пастыри оскудевают. Вот, наверное, такую закономерность можно заметить. А святой Серапион, не путать его с Серапионом Новгородским, он намного более известен, а Серапион Владимирский, о его житии почти ничего не известно, и икон его я не нашел. Но известно, что почитался он в рукописных святцах в числе святых Владимирского княжества для начала.
А почему тогда вы его избрали, Илья Сергеевич, не столь известного, как раз поэтому?
А потому что слова его замечательны. И они тоже есть в библиотеке литературы Древней Руси, то есть уже среди специалистов он не так неизвестен. А в церкви его память как-то после XIX века приходит в забвение. Но это может быть временной ситуацией. Мы помним, что святую княгиню Анну Кашинскую предавали забвению даже преднамеренно, поэтому много таких есть эпизодов. В надписаниях его слов он называется святым, преподобным и блаженным. Воскресенская летопись о нем сообщает, что он был зело учителен и книжен, то есть образован. И был он по одним данным архимандритом, по другим игуменам в Киево-Печерской лавре. Опять киевская традиция, но в последний год жизни, то есть уже можно себе представить, что он был старцем, наверное, его поставили в епископа Владимирского и Суздальского, поставил митрополит Кирилл. Митрополит, считавшийся тогда еще киевским, да, хотя Киев уже был разорен Батыем и приходил в упадок. Но лавра существовала. И он едет туда, во Владимир, Суздаль, а еще и Нижнего Новгорода он был тоже, окормлял тоже Нижний Новгород в те годы. В 1274 году, а в 75-м он умирает. Ну, никто не знал, конечно, когда человек умрет. Просто так получилось, что это была его, как бы, такая последняя песнь. Вот эти его проповеди. И сразу можно представить себе, как свежий человек приезжает в некую область, в которой он, может быть, и не был раньше при жизни, хотя мы не знаем, откуда он был родом, и ревностно принимается за свою паству. До этого он еще в Киеве произносил тоже проповеди, связанные и с землетрясением, которое произошло, вот не помню в каком году, но еще до Батыева нашествия, еще в 30-е годы. И он предсказывал наказание Руси за нераскаянные грехи. И как раз люди восприняли нашествие Батыя как то, что сбылось его предсказание. И уже после этого нашествия он тоже произносил проповеди. Вот в том, что мы будем сейчас читать, мы встретим как раз его отклик на эти грозные события, свидетелем которых он был, и были его современники. Итак, слово преподобного отца нашего Серапиона. «Господи, благослови отче! Слышите, братья, самого Господа, глаголящего в Евангелии, и в последнее лето будут знамения в солнце, и в луне, и в звездах, и труси по местам, и глади. Тогда реченное Господом нашим ныне сбыстся». При нас, при последних людях. Калика видихом солнца погибша, и луну померкшу, и звездное применение. То есть затмение солнца и луны, и изменение звезд. Ныне же земли трясение своим очима видихом. Земля от начала утвержденная и неподвижима, по велениям Божьим ныне движется. Грехи нашими колеблется. Беззаконие нашего носить не может. «Не послушахам Евангелия, не послушахам апостола, не послушахам пророк, не послушахам светил великих, реку Василия и Григория Богословца, Иоанна Златоуста, и нех святитель святых, ими же вера утверждена бысть, еретицы отгнани быша, и Бог всеми языки познан бысть, и те учащены беспрестанне, а мы едины беззаконие держимся». Все понятно по языку, да, даже переводить ничего не нужно. Единственное, что хочу подчеркнуть, что он говорит «мы».
Последние люди, к тому же еще, да?
Последние люди, но это сознание каждого бодрствующего христианского поколения.
Да, да, что вот-вот конец света.
Но призывая свою пасту к покаянию, он не говорит «вы грешники», он говорит «мы грешники». Это принципиальная позиция каждого проповедника. Кто не без греха, кроме Спасителя? Хотя понятно, что он здесь принимает на себя чужие грехи, как пастырь тоже. «Се уже наказаетный Бог знамение земли трясением его повелением, не глаголит усты, но делы наказает. Всем казнивны Бог не отведет злага обычая». То есть, как он нас не казнит, не отводит нас от злых привычек. «Ныне землею трясет и колеблет, беззаконие грехи многие от земли отрясти хочет. Яко листве от древа. Аще ли кто речет, прежде сего потрясения быша и рати, и пожары быша же, реку тако есть. Но что потом бысть нам? Не глад ли, не морови ли, не рати ли многие? Мы же единако не покаяхомся. Донде же прииде на ны язык немилостив, попустившу Богу». Интересно, что имеет место некая полемика, да? То есть выступают скептики древнерусские, и говорят, так ведь и раньше бывали землетрясения, и пожары, то есть это явление стихийное, природное, возобновляемое. Что отвечает святитель? Да, бывали, но смотрите, какой ряд идет нескончаемых бедствий. И в конце этого ряда он ставит нашествие некоего немилостивого языка, то есть народа, а именно в тот период это татаро-монгольское нашествие. «Приди на ны язык немилостив, попустившу Богу, и землю нашу пусту сотворша, и грады наши плениша, и церкви святые разориша, отца и братья нашу избиша, матери наши и сестры в поругание быша. Ныне же, братья се ведуща, убоимся прещения сего страшного, и преподем Господеве своему, исповедующийся, да не внидим в больше гнев Господень, не наведем на ся казни больше первое. Еще мало ждет нашего покаяния, ждет нашего обращения. Аще отступим скверных и немилостивых судов. Аще применимся к реваго резаимство. Резаимство — это ростовщичество. И резами называли проценты. И всякого грабления, татьбы, разбоя, нечистого прелюбодейства, отлучающего от Бога, сквернословья, лжи, клеветы, клятвы и поклепа, иных дел сатаниных. Аще сих применимся, добре веде, яко благая примутны, не токмо в сей век, в будущий. Сам Бо Господь рече, обратитесь ко мне, обращуся к вам, отступите от всех, аз отступлю, казнявы. Парафраз из пророка Исаии. Доколе не отступим от грех наших, пощадим себе и чад своих. В кое время такие смерти напрасны, видихом. Мы помним, что напрасная смерть по-славянски это внезапная смерть. Когда мы видели столько внезапных смертей? То есть он говорит не просто о смерти, как о том, что страшно, о том, что является признаком Божьего наказания. Он говорит о смерти, как о том, к чему человек не успевает подготовиться, и когда покаяться уже поздно. «И ныне могоша о дому своем ряду створите, восхищение быша». Ряда — это погребальные мероприятия, то есть не смогли в доме своем, как положено, помереть, и чтобы все по ним было совершено, то, что нужно.
По чину.
Да, по чину. Внезапно были похищены смертью. И не с вечера здрави легше, на утре не всташе. Убойтесь, молю вы, сего напрасного разлучения. Аще бо пойдем воле Господня, всем утешением утешетны Бог Небесный, аки сыны помилуетны. Печаль земную отымет от нас, исход мирен подаст нам на ону жизнь, и держа радости и веселья бесконечного, насладимся с добре угощами Богу. смотрите, как он, я уже отмечал это, наставление отца сыну, как ласково говорит проповедник, он молит своих чад, свою паству. Убойтесь, молю вы, потому что он хочет всем сердцем, чтобы они покаялись и спаслись. Много же глаголах вы, братья и чада, но вижу, мало приемлют, применяются наказанием нашим. Мнози же не внимают себе, аки бессмертны дремлют. Боюсь, дабы не сбылось о них слово, реченное Господом, аще не бых глаголол им, греха не быша имели, ныне же извета не имут о гресе своем. Много бо глаголю вам, аще бо не применитесь, а извета не имате пред Богом. Аз бо грешный ваш пастух, повеленное Господом сотворих, слово его предаю, вы же весте, как окуплю владычню умножите, егда бо придет судите вселенной, и воздайте кому жда по делам его, тогда и стяжет от вас, аще будете умножили талант, и прославит вы в славе Отца своего с Пресвятым Духом и ныне и присно вовеки. Вот такое внезапно оптимистическое завершение, потому что он, ну, оказывает им доверие, надеется на то, что они обратятся.
Ну, и действительно, а чего же, если просто испугать человека, ну, это недолго действует. А вот любовью это все-таки...
Конечно.
Много может молитва праведника любовью поспешествуема.
Конечно. То есть через пастыря здесь говорит сам Бог, который так и действует. И крещением, и любовью, крещением обличает грех, любовью привлекает к себе грешника. Поучение преподобного Серапиона. «Много печаль в сердце своем вижу вас ради чада, понеже никак уже вижу вы применившись от дел неподобных. Не так оскорбит мать, видящий чада своя болящая, як уже аз, грешный отец ваш, видя вы болящая беззаконными делы. Много ж до глаголах вы, хотя отставите от вас злой обычай, никак уже применившийся вижу вы. Аще кто вас разбойник, разбоя не отстанет, аще кто крадет, татьбы не лишится, аще кто ненависть на друга имать, враждуя не почивает, аще кто обидит и восхватает грабя, не насытится, аще кто резаимец, рез емля, не пристанет». Процента, то есть собирая. А бача по пророку в суе мятеца, сбирает, не весть кому сбирает. Окаянный и помыслить, яко нак родися, тако отходит, ничтоже и мы, но токмо клятва вечну, то есть проклятие. Аще ли кто любодей, любодейству не отлучится, сквернословец и пьяница своего обычая не останется. Како утешуся, видя вы от Бога отлучившися. Како ли обрадуюсь, всегда сею в ниву сердец ваших семя божественное, николи же вижу прозябше и плод породивше. Молю вы, братья и сынове, применитесь на лучшее, обновитесь добрым обновлением, пристанете злая творяще, убойтесь сотворшего ны Бога, вострепещите суда Его страшного. Кому грядем, кому приближаемся, отходящий света сего? Что речем? Что отвещаем? Страшно есть чадо впасть в гнев Божий. Здесь вот это вопрошание, кому подразумевает, это риторический вопрос. То есть подумайте о том, к кому мы идем и к кому мы приближаемся, когда отходим от света сего. То есть из этого мира исходим. Вот это реальность предстояния умершего человека Богу. Она здесь настолько близка. Казалось бы, общество еще полуязыческое, держится каких-то обычаев, там Иван Купал и так далее, вот мы это видим. Очень долго это искоренялось, еще в 15 веке это было. Люди зачастую, ну, ничего почти не знают из богословия, а в то же время он чувствует, что его слушатель ходит вот перед этой реальностью, и он поймет его. Когда он скажет, кому грядем, кому приближаемся, отходящий света сего, что речем, что отвещаем, страшно есть чадо впасть в гнев Божий, чему не видим, что прииде наны всем житиище сущим, чего не приведохом нося, какие казни от Бога не восприяхом, не пленена ли бы земля наша, не взяты ли быша гради наши, не вскоре ли подоша отцы и братья наши трупьем на земли, не введены ли быша жены и чада наши в плен, не порабощение, быхом оставший горькость и работаю, а ты наплеменник. Все уже к 40 лет приближают томление и мука, и дане тяжкие на ныне пристанут, глади, морови, живот наших, и всласть хлеба своего изъясти не можем, и воздыхание наше и печаль сушат кости наши. Кто же ны сего доведе? Наше беззаконие и наши греси, наше неслушание, наше непокаяние. Молю вы, братья, каждого из вас, то есть, внидите в помыслы ваши, узрите сердечного очима дела ваши, возненавидите их и отверзите я, то есть отвергните, к покаянию притецете. Гнев Божий пристанет, и милость Господня излиется на ны. Мы же в радости поживем в земли нашей, по отшествии же света сего придем, радующийся, аки чада к Отцу, к Богу своему, и наследим Царство Небесное, Его же ради от Господа создание быхом, для чего мы и созданы, для Царства. Великий боны Господь сотвори, мы же ослушанием малы сотворихом все. Вот тоже нужно это отметить. А Русь сознавала себя великой уже до нашествия монгольского. Мы потом будем читать слово о погибели русской земли, которое уже читали, ну, частично. Обратим на него большее внимание в этом цикле. Великая она была, но сделалась малой после раздробленности, да, из-за нашествия. Орды сделалась малой. Умалилась. И святые отвечают, почему? Потому что ослушанием Божьей воли. Здесь, конечно, двойной смысл, да, он говорит и об Адаме, который был сотворен великим, мало чем умален от ангелов, и сделался малым после ослушания. Но он говорит, конечно, и о Руси своего времени. Не погубим, братья, величие нашего. Не послушницы делом и закону спасаются, но творцы. Это из Иакова. Из послания Иакова, да, то есть не те, кто слушают, но те, кто творят. «Аще лечим, поползнемся, паки к покаянию притецем, любовь к Богу принесем». Тоже удивительно, да, покаяние – это принесение любви к Богу для древнерусского проповедника. Не какое-то унылое настроение, такое вот юридическое чисто наложение на себя вины и какого-то наказания. Ты должен любовь взять и принести ее к Богу, вернуться к Нему. А куда эта любовь девается? Она распыляется по земным вещам, вот, которые, собственно, и ведут человека ко всем перечисленным им выше грехам. Любовь к Богу принесем, прослезимся, милостыню к нищим по силе сотворим, бедным помощи могуще от бед избавляйте. Аще не будем тацы, гнев Божий будет на нас. Всегда в любви пребывающей мирно поживем. От селя пристанете Бога прогневающе, молю вы. Мнози бо меж вами Богу истинно работают, но на сем свете равно согрешники от Бога казними суть, до светлейших от Господа венец сподобятся. Грешникам же большее мучение, яко праведницы казними быша за их беззаконие. Все слышащие убойтесь, вострепещите, пристанете от зла, сотворите добро. Сам Бог Господь речи, обратитесь ко мне, аз обращуся к вам. Ждет нашего покаяния, миловатины хочет. Беды избавите хочет, зла хочет спасти. Мы же с Давидом речем, Господи, вишь смирение наше, отпусти все грехи наши, обратины Боже, Спаситель наш, возврати ярость свою от нас, да не вовек прогневаешься на ны, не допростреши гнев свой от рода в род. Ты боись и Бог небесный, и тебе прославляем. С безначальным Отцем и Пречистым Духом, и ныне и присно вовеки. Вот можем, глядя отсюда, от конца этого слова, вспомнить, сколько еще Руси предстояло выстрадать, сколько еще лет иго было впереди. Вот если отсчитывать от 1274 года, то есть это за 100 лет до Куликовской битвы, а там еще 100 лет до стояния на Угре и окончательного формального падения власти Золотой Орды, а потом еще набеги крымцев до XVIII века. То есть процесс шел, да, но шел он медленно. И в то же время мы знаем, как Русь духовно вознеслась в этот период.
То есть семя все-таки упало в добрую почву,
да.
Дало всходы.
Да, какой был новый расцвет монашества, в особенности трудами учеников преподобного Сергия. Как строились храмы, и особенно полюбили в то время наши предки праздник Успения Пресвятой Богородицы. И какие живописные произведения создавались. Фильм Тарковского Андрей Рублев, он же, в общем, об этом. О том, как на фоне падения через покаяние совершается взлет духа. Еще одно поучение преподобного Серапиона. «Почудим, братья, человеколюбие Бога нашего».
То есть удивимся?
Да. «Как он и приводит к себе. Кими ли словесы не наказать нас? Кими ли запрещение не запрети нам? Мы же никак уже к нему обратимся. Видев наше беззаконие умножившееся, видев на заповеди его отвергши, много знамений показав, много страха пущаше, много рабы своими учаше, и ничим же унше показахомся. Тогда наведе наны язык немилостив, язык лют, язык не щадящ красы юны, немощи старец, младости детей. Двигнухом бонося ярость Бога нашего, по Давиду, вскоре возгорися ярость его наны. Разрушены божественные церкви, осквернены быше сосуди священни, и честные кресты, и святые книги. Потоптана быше святая места, святители мечу воять быше. Святители здесь — это епископы, архиереи, стали ядью, то есть едой для меча. Плоти преподобных мних монахов, то есть птицам наснеть повержение быше. Кровь и отец, и братья наши, аки вода много, землю напои. Князей наших воевод крепость исчезе. Храбрые наши, страха наполнившися, бежаша. Множайше же, братья и чада наши, в плен видение быше. Граде мнозе опустели суть. Села наша лядиную порастоша. Лядина — это сорняки. И величество наше смирися. Красота наша погибе. Богатство наше он им в корысть, бысть. Труд наш погании наследоваша, земля наша иноплеменникам в достояние бысть, в поношение быхом живущим с край земля наша и посмех быхом врагом нашим, ибо сведохом себе, аки дождь с небеси, гнев Господень. Подвигохом ярость его нося и отвратихом вели его милость, и недахом презирать и нося милосердного очима, не бысть казни каяба приминула нас. И ныне беспрестанне казними исмы, не обратихомся ко Господу, не покаяхомся беззаконий наших, не отступихом злых обычай наших, не отцестихомся калу греховного, забыхом казни страшной на всю землю нашу. Мали оставши велиться творимся. Мы сделались малыми, а себя надмеваем, как великих. Тем же не пристают злая мучащины, зависть умножилася, злоба приможены. Величание вознесе ум наш, ненависть на други вселися в сердца наши, несытовство имения поработи ны, не даст миловать ны сирот, не даст знати человеческого естества, но аки зверья жаждут насытитеся плоти, так и мы жаждем, и не пристанем, абы всех погубите, а горькое то имение и кровавое к себе пограбите.
Прямо обличением таким, да, уже... возвышает голос.
Да, удивительно, как люди это терпели, они слушали. Зверье едше насыщается, мы же насытитеся не можем. Того добывши другаго желаем. За праведное богатство Бог не гневается на нас, но еже речет пророкам с небеси призри Господь видите, аще есть кто разумевая или взыская Бога, вси уклонишися вкупе. И прочее, не ли разумевают все творящие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба? Апостол же Павел беспрестанно вопиет глаголя, братья, не прикасайтесь о делях злых и темных, ибо лихаимцы, грабители, соидолослужители осудятся. Моисеевич, что рече, Бог, аще злобы озлобите вдовицу и сироту, возопьют ко мне, слухом услышу вопль их, и разгневаюся яростью, погублю вы мечем. И ныне сбыстся она среченно, не отмечали подохом? Не единые ли, не двожды, то есть и не один, и не два раза. «Что же подобает нам творить, и до злая пристанут, я же томятные? Помяните честно, написано в божественных книгах. Я же самого владыки нашего, больше заповедь. Я же любите друг друга. Я же милость любите ко всякому человеку. Я же любите ближнего своего, аки себе. Я же тело чисто соблюсти, а не оскверненно будет блюдома. А щели оскверниши, то очисти е покаянием. Я же не высокомыслите, не воздате зла противу злу, ничего же. Так он ненавидит Господь Бог нас, яко злу памятива человека. Как уречем Отче наш, остави нам грехи наши, а сами не оставляюще. В ню же бориче меру мерите, отмерит выся Богу нашему». И кончается проповедь на этом.
Вот прямо все, все в Евангелии, да? Вот.
Да. В сущности, да, конечно, в Средневековье было больше беспорядка такого социального, государственного, потому что не устоялось все брожение народов по всему миру и у нас. Но если сейчас это и прикрыто как-то, присыпано сверху для приличия, в сущности, конечно, все, о чем он говорит, есть и продолжает разъедать нашу жизнь и человеческие отношения. А вот последнее, что я хотел зачитать, это из двух слов составлено, там я немножко удалил в середине повторы. Чем интересна эта речь? Это речь против сожжения ведьм, потому что православная церковь считала охоту на ведьм суеверием. И вот если некоторые противники церкви говорят, что церковь только и делала до нового времени, что сжигала всяких там ведьм и колдунов, естественно, невинных людей, подозревая в этом. Хотя мы знаем, что есть же люди, которые на полном серьезе пытаются колдовать и с недобрыми намерениями, но церковь не приветствовала естественно их дела, она просто не видела в них той мощи, которое позднее западное средневековье в них видело настолько, что впадало в панику, и начинались вот эти страшные ведовские, даже не процессы отдельные, а массовое умопомешательство. Это действительно имело место на Западе, особенно в начале нового времени, в XVI-XVII веке, до этого меньше. Но и до этого инквизиция процветала, и даже римский папа давал специальные буллы в поддержку, в частности, Инститориуса Шпренгера, авторов книги «Молот ведьм», где подробно описывается, как кого пытать, чтобы вызнать, значит, кто там союз с дьяволом заключил. И на фоне этого мы можем видеть, что на Руси охота на ведьм оставалась чисто языческим обычаем, каковым она и была изначально. Я думаю, что и в Западной Европе тоже. И церковь этот обычай не принимала и не придавала ему христианской формы. Она его отвергала и осуждал. Как раз сохранились на эту тему поучения преподобного Серапиона. «Мал час порадовахся о вас, чада, видя вашу любовь и послушание к нашей худости. И мнях, яко уже утвердистися, и с радостью приемлете божественное писание. На совет нечестивых не ходите, и на седалище губителей не сидите. А же еще поганского обычая держитесь, волхвованию веруете и пожигаете огнем невинные человеки, и наводите на весь мир и град убийства. Мир здесь — это общество, социум, как мы уже говорили в Древней Руси, то есть на свое общество наводите вину убийства. Аще кто и не причастися убийству, но в сонме быв в единой мысли, убийца же бысть. Или могай помощи, а не поможе, аки сам убить и повелел есть. От которых книг или от ких писаний се слышасте, яко волхвованием глади бывает на земле, и паки волхвованием жито умножаются». Понятно, да? «То аже сему веруете, то чему пожигаете я? Молитесь и чтите я, дары и приносите им. Ать строит мир, дождь пущает, тепло приводит, земли плодите вилять».
Все. Какой прием интересный.
Да. «Тогда им и поклоняйтесь, раз вы в них веруете. Зачем вы их жжете тогда? Все ныне по три лета жит урода несть, не токмо в Руси, но и в латыни. Все волхвове ли сотвориша? Аще не Бог ли строит свою тварь, як уже хочет, за грехи нас томя? виде аз от божественного написания, яко чародейца и чародейца, бесы действуют народ человеком и над скотом, и потворить и могут, над теми действуют и им веруют. Богу попущающие бесы действуют, попущает Бог, и же кто их боится, и же кто веру твердо держит к Богу, с того чародейцы не могут. Как и сейчас церковь говорит, что кто боится магии, на того она действует, а кто твердо верит Богу, на того она действовать не может, если только он не живет одновременно в нераскаянных грехах, что само по себе уже с верой в Бога плохо совместимо. «Печален есть о вашем безумье. Молю вы, отступите дел поганских. Аще хочете град очистить от беззаконных человек, радуйся тому, очищайте, яко Давид, пророк и царь, потребляши от града Иерусалима, вся творящая беззаконие, ових убитием, иных заточением, иных же темницами, всегда град Господень чист, творяши от грех. Кто бы так бе судья, яко же Давид, страхом Божиим судяши, Духом Святым видяши и по правде ответ даяши. Вы же как осуждаете на смерть сами страсти исполнения суща? И по правде не судите, иные по вражде творит, иные горького того прибытка жадая, а иные ума не исполнен». В общем, как и в Западной Европе известно, что и люди счеты сводили друг с другом на видовских процессах, когда доносы писали. И у нас ведь недавно это было, только по другим поводам. Как бы с верой не в магию, а в другие вещи. Но та же самая ситуация. Ну, а кто-то действительно и просто ума не хватает кому-то, да. И ума не исполнен. Только жаждет убить, пограбить. А еже за что убить, того не весть. Правило божественного повелевает многими послухи осудите на смерть человека. То есть со многими свидетелями. Вы же воду послухом поставите. И глаголите, аще утопать и начнет, не повинно есть. Аще ли поплывет, волхов есть. Это называется ордалия в средневековом законодательстве, когда человека испытывали стихиями, или раскаленным железом, или огнем, или водой. И существовало, поскольку плавать почти никто не умел, существовало поверье, что если поплывет, значит бес помогает. А если тонуть начнет, тогда надо достать, если успеем, конечно. Значит, человек, может, и не виноват. Вот. И он тоже это не только отрицает, но и даже высмеивает. «О человецы, сели ваше покаяние, сим ли Бога умолите, что утопло или удавленника выгрести? Сим ли Божию казнь хочете, утишите? Лучше, братья, пристанем от зла, лишимся всех дел злых, разбоя, грабления, пьянства, гнева, ярости, злопоминания, лжи, клеветы. Азбо грешный всегда учу вы, чада, велю вам каетеся, вы же не пристанете от злых дел. Егда кая на нас казнь от Бога придет, то более прогневаем, изветы кладучи. Того ради ведра сего деля дождь, того деля жито не родится. И бывайте строители Божьей твари, а о безумии своем почто не скорбите. Погание бо закона Божия неведущие не убивают единоверных своих». Он говорит о язычниках, может быть, имея в виду разных язычников, но в большей степени, наверное, монголов. Вот. «Не убивают единоверных своих, не поклеплют, не украдут, не зарятся чужага, всяк поганый брата своего не продаст, но кого в них постигнет беда, то искупят его и на промысл дадут ему. А мы творимся вернее, во имя Божие крещение есть мы, и заповеди его слышащие всегда неправды есть мы исполнены». И зависти, не милосердия, братью свою ограбляем, убиваем, в погонь продаем, обадами, завистью, аще бы мощно съели друг друга, но вся Бог баранит. То есть, если бы Бог нас не защищал, мы бы уже друг друга съели. Ну, тоже аллюзия на Новый Завет там есть такая. Аще вельможи или простые, то весь добытка желает, какобы обидите кого. Окаяние, кого снедаешь? Не таков же ли человек, як уже и ты? Ни зверь есть, ни наверец, почто плачь и клятву нося влечеши, или бессмертен еси. То здесь плач и клятва — это плач обидимого и проклятие, которое он посылает на голову обидящего. Окаяние, кого снедаешь, не таков же ли человек, яко же и ты, ни зверь есть, ни наверец, почто плачь и клятву нося влечеши. То есть, плач от того, кто обижаем, да, того, кого ты обижаешь и грабишь. Вот его слезы и проклятия ты навлекаешь на себя. А в церкви есть такое учение, и оно как раз-таки не суеверно, что проклятие не действует, если оно несправедливо, но если оно справедливо, хотя это и грех проклинать кого-либо, но на того, против кого оно справедливо направлено, оно действует. «Почто плач, да, и клятву нося влечеше, или бессмертен еси». То есть оно, собственно, действует даже не столько в этой жизни, сколько, как отмечено такое пятно, уже на страшном суде.
Это еще страшнее.
А это еще страшнее, да уж лучше бы в этой. «Или бессмертен еси, не чаешь ли суда Божия, не воздаяние кому жда по делам его». От сна бо восстав, не на мольбу ум прилагаешь, но какобы кого озлобите, лжами перемочи кого. То есть побороть кого-то ложными доносами там, ну и прочими проявлениями лжесвидетельства. Аще ся не останетесь их, то горшие беды почаете по сем. Но моляся вам глаголю, приимем покаяние от сердца, да Бог оставит гнев свой, и обратимся от всех дел злых, да Господь Бог обратится к нам. Се, ведя, аз поучаю вы, яко за моя грехи беды сия деются. Придете же со мною на покаяние, да умолим Бога, ведя уба, аще ся покаяве, будем помилованнее, аще ли не останетесь безумия и неправды, то узрите горше напослед. Богу же нашему слава. Вот так заканчивается последнее поучение. Что скажете?
Очень впечатлилась, и просто как будто сегодня сказано, если бы не на древнерусском.
Да, это как-то освежает душу, хотя, казалось бы, тема грустная и события очень скорбные, которые здесь служат фоном историческим.
А когда они у нас были веселые-то? У нас
грустные. Ну, тоже верно, да.
По большинству.
Но душа как после дождя, вот после чтения этих слов. Потому что ты видишь здесь и такое глубоко личное обращение, и боль за народ, за своих чад, и готовность разделить с ним все его лишения. Когда еще знаешь, что человек говорит это в последний год своей жизни, о чем, конечно, не знали слушатели, но узнали вскоре. И видишь вот эту трогательную отеческую нежность, о которой мы уже говорили, когда грозность прещений сочетается с мольбой, с желанием, чтобы ты спасся, чтобы ты покаялся. И готовность себя тоже окаивать, то есть никаких надутых щек, никакой напыщенности. Архиерей, он несет свою ризу, свое служение, свои права. Ему не нужно никакой дополнительной напыщенности. Наоборот.
На нем и так благодать особая.
Да, на нем благодать. И во всем этом он должен быть отцом всей своей пастве. Действительно, отцом, который каждого может прижать к груди и до каждого может донести это Слово Божие. Я не сомневаюсь, с одной стороны, в том, что он не лукавит и не для красного словца говорит, что вы никак не обращаетесь от своих грехов, а с другой стороны, что после его слов что-то менялось. И тем более изменилось, наверное, после его смерти. Потому что вот эта смерть отца или кого-то из старших, она ставит точку иногда и нас обращает к чему-то правильному.
Да, другой взгляд на его слова уже, как завещание.
Да,
и
да,
как
слова по-другому воспринимаются.
Да, если бы не менялось ничего после таких увещеваний и молитв, то и Русь бы до сегодняшнего дня не достояла, наверное.
Конечно. И не сохранились бы сами эти слова, которые заботливо переписывались кем-то. Ведь рукопись-то была, стоила дорого, и все это был большой труд. Не было печатного станка. И через все пожары и лихолетия кто-то донес до нас вот эти слова живые.
Промыслом Божиим тоже, конечно.
Да, конечно, не без воли Божией, разумеется, они сохранились.